Здравствуйте, сегодня пятница, 2 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнение их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. МАГАТЭ рассматривает возможность сделать постоянным присутствие экспертов агентства на Запорожской атомной электростанции. Можно ли избежать участия детей, введенных в России в средних школах классных часов, разговор о важном? В Казахстане состоятся досрочные президентские и парламентские выборы. Также сегодня.
Многие из тех, кто критикует то, что мы правильно сделали, выполнили взятое на себя обязательство списать долги по студенческим кредитам, это те же самые люди, которые голосовали за снижение налогов для самых богатых американцев.
Администрация президента США Джо Байдена выполнит обещание списать долги по кредитам на образование. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ оставит своих представителей на Запорожской АЭС. Об этом по итогам визита на станцию в оккупированном российскими войсками украинском городе Энергодар заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По словам Гросси, экспертам удалось собрать много важной информации, и он увидел, цитата, «ключевые вещи, которые хотел увидеть». Миссия пробудет в Энергодаре до завтра, а затем будет решаться вопрос о постоянном присутствии наблюдателей МАГАТЭ. При этом многие эксперты по ядерной энергетике считают миссию МАГАТЭ бессмысленной, пока на Запорожской станции остаются российские войска. Николай Штейнберг, он был назначен главным инженером Чернобыльской АЭС через 10 дней после аварии там в 1986 году, считает большой ошибкой, что станция не была полностью остановлена сразу после захвата. По его мнению, именно это позволяет России сейчас шантажировать весь мир.
Что и кто ожидал от этой миссии, кроме пародии, кроме цирка? Совершенно правильно сказал кто-то из сотрудников станции. И что за толпа бродит так называемых специалистов, окруженных корреспондентами по территории станции, и грузовики, стоящие в морзале. Это морзал, нулевая отметка, как раз со стороны генератора. Поэтому начинать надо историю 4 марта. В соответствии с пока действующими законами Украины, законом об использовании атомной энергии и законом о разрешительной деятельности, о выдаче лицензий в области ядерной деятельности, объект должен быть остановлен и переведен в безопасное, в холодное состояние, если нарушена физическая защита. Грубо говоря, для людей в основном это охрана. Хотя физическая защита на самом деле это огромное понимание, огромный объем работы. Ничего этого не было сделано. И полгода блоки продолжают эксплуатироваться. Как только войска появились на территории, один человек, станция должна быть остановлена и переведена в безопасное состояние. По существу, наши руководители отрасли подыгрывали захватчикам. Для чего нужна россиянам сегодня Запорожская АЭС? Это моя точка зрения, с ней можно спорить. Она нужна как инструмент, который принуждает весь мир и Украину в том числе приступить к переговорам с Российской Федерацией. В той ситуации, как мы сегодня находимся, когда оккупирована часть территории и так далее. И для этого шантажируют весь мир, блок работает, вот она взорвется, тогда ядерная авария, кошмар, все и так далее и тому подобное. Для всех будет плохо. Когда станция стоит и блоки расположены в течение многих месяцев, она не представляет той опасности, которую она представляет сегодня. Не нужна Запорожская АЭС для того, чтобы подавать электроэнергию в Крым. Да, до 2014 года в Крыму была недостача электроэнергии. Там задачи разными способами решались. Но когда россияне забрали Крым, они построили два блока тепловых и парогазовых в Крыму и ввели дополнительно еще два или три блока на ростовской станции. Сегодня со стороны Краснодарского края подходит линия электропередачи, подводный камень. В Крыму сегодня избыток электроэнергии. Им электроэнергия не нужна. Передать эту электроэнергию дальше в России невозможно, там не хватает мощности по передаче. Вот единственная задача. Душить и заставлять, так сказать, приступить к переговорам. И мы сознательно не знали, скорее по безграмотности продолжаем играть в эту игру. Станцию управляет только персонал Запорожской АЭС. Сотрудники Росатом сидят там в креслах и наблюдают. Никто не подойдет к пультам, на которых работает персонал этой станции. Остановить для начала надо. Просто наставить блоки и расхолодить их. Перевести в безопасное состояние. а не держать их на мощности. И рискуя каждую минуту, что-то может произойти. Совершенно случайно. Я, кстати, считаю, что орки, хоть они орки, но они не заинтересованы создавать там реальный ядерный инцидент. Это прежде всего ударит по им, что они строят сегодня 10 или 12 блоков за границей. Это по ним ударит. Я не думаю, что они в этом заинтересованы. А поддерживать напряженное состояние – да. Вот у вас работает блок, да, на мощности, 100% мощность. У вас 100% условно, 100% запас той активности, да, который может нанести ущерб людям. Огромный запас. Вы остановили блок. В момент остановки у него останется где-то порядка 10% мощности, от этих 110% это остаточное энерговыделение, которое поддерживается реактором. Через сутки останется процент. Через месяц будет 0,01%. Это физика.
Это было мнение бывшего главного инженера Чернобыльской атомной электростанции Николая Штейнберга. Владимир Путин посетил вчера Калининград, где провел открытый урок «Разговор о важном», на котором присутствовали победители школьных олимпиад и другие отличившиеся ученики средних школ. Путин, беседуя со школьниками, фактически отказал в праве на существование независимому суверенному государству, члену ООН, в праве на государственность народу с собственным языком и культурой. Это, как говорится, в копилку объяснений причин начала войны против Украины. Акцент совсем не на угрозе со стороны так называемого коллективного Запада. Вот послушайте.
Вот я вчера разговаривал с министром просвещения, Сергеем Сергеевичем Кравцовым. Значит, он был там в Донецке и других территориях. Вот он мне вчера рассказывал, я просто, извините, рот открыл. Вот школьники даже не знали, что существует Крымский мост. Они считали, что это фейк. Да. Они вообще не представляли, даже не знали, что Украина входила и Россия в состав единого государства Советского Союза. Они просто этого не знают. Вот им так все преподавали. И уж точно совершенно не только не дети, даже взрослые, наверное, многие, судя по всему, не знают, что у Украины не было никогда своей государственности до образования Советского Союза. Не было такого государства. Ну, после революции 1917 года там всякие квазигосударственные образования создавались, а потом при формировании Советского Союза возникла и Украина. Компартия, которая находилась тогда у власти, сформировала союзные республики, в том числе Украину, передав в Украину значительную часть исторических российских территорий, включая Донбасс.
Я бы обратил внимание, что Владимир Путин, рассказывая о том, что преподают в украинских школах, ссылался, подчеркну это, на разговор с российским министром просвещения, побывавшим в Донбассе. Каким образом руководители образовательных систем, так называемых ДНР и ЛНР, узнают, что преподают в школах Украины, и может ли у них быть непредвзятое мнение по этому поводу, вы можете решить для себя сами. Есть еще несколько фактов, которые я хотел бы перечислить. В учебниках для 9 класса школ Украины о событиях до революции говорится, что значительная часть Украины входила в состав Российской империи, часть современной территории государства входила в Австрийскую, позже Австро-Венгерскую империю. Также в пособиях для 10 класса средних школ Украины не скрывается факт того, что Украина в 1922 году вошла в состав СССР вместе с РСФСР. То, что современные Россия и Украина входили в состав СССР, многократно упоминается и в учебниках по новейшей истории для 11 классов и в официально опубликованных в Украине школьных программах. На встрече со школьниками в Калининграде Путин также сказал, что, цитата, «ценности бытия, жизни не в удовлетворении своих амбиций, а в служении Родине». Учить вот этому самому служению Родине призваны классные часы разговора о важном, фактически политзанятия, введенные в средних школах России на оккупированных ею территориях Украины. Гражданские объединения, Альянс учителей и «Мягкая сила» выступили с открытым письмом, в котором призвали родителей школьников и педагогов бойкотировать разговоры о важном. Глава Альянса учителей Даниил Кен обещает поддержку тем, кто решится на бойкот. Но насколько действенны эти советы и насколько эффективной будет поддержка, учитывая нынешнюю ситуацию в России и тот факт, что Альянс учителей уже давно признан иностранным агентом, судить не берусь. Но давайте послушаем Даниила Кена.
Что может сделать учитель? Ну и родитель тоже, который не хочет этим заниматься, это, во-первых, убедиться, что в школе, вот именно конкретно в этой школе, где он учится или работает, в плане есть этот урок, есть рабочая программа к нему, потому что это обязательное требование к школам при проведении урока, чтобы была рабочая программа. Это довольно объемный документ, там есть и содержание, и способы донесения, методические материалы, и часто школы просто не озадачиваются тем, чтобы все это оформлять. Вторая, наверное, рекомендация – это просто поговорить непосредственно с классным руководителем или с администрацией. Это такой неконфликтный путь, который не влечет сразу какое-то напряженное отношение и какие-то риски с этим связанные. При этом и мы в конце прошлого учебного года видели, что часто родители, которые говорят твердое «нет» администрации, что они против пропаганды, учителя, которые говорят твердое «нет», добиваются часто своего, уроки могут отменять для целых классов или даже параллелей. Я это объясняю тем, что просто школы боятся скандалов и стараются избегать ситуации, где может потом появиться какая-то аудиозапись в соцсетях или какие-то скандалы могут быть. Законодательство в этой сфере такое достаточно серое, то есть и в федеральном законе об образовании, и в федеральном государственном образовательном стандарте говорятся противоречивые вещи об обязательности этих уроков. Могут привлечь к ответственности в случае, если учитель прямо отказывается выполнять это задание, и будет, может быть, сложно его права защитить и, например, дисциплинарное взыскание отменить, но гораздо сложнее привлечь к ответственности учителя, который, ну, скажем так, с точки зрения администрации некачественно провел такой урок, отошел от методички, что-то забыл, что-то сам не так понял, о чем-то забыл сказать. И в этом смысле у учителей остается достаточно большая свобода не выполнять буквально то, что от них хотят. Конечно, мы готовы помогать учителям и в судебном порядке восстанавливаться, если они будут уволены за отказ заниматься пропагандой, либо за какие-то нарушения, вот, рекомендаций, требования, которые им дают в связи с этим. И то же самое касается штрафов за дискредитацию вооруженных сил. Если такие истории будут, что за что-то сказанное на уроке учителей будут штрафовать, мы уже и сейчас помогали учителям собирать штрафы и выплачивали по этой статье, но это касалось публикаций в соцсетях. Естественно, мы готовы в этом смысле поддерживать.
Говорил глава профсоюза педагогов Альянс учителей Даниил Кен. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 2 сентября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Казахстане этой осенью пройдут досрочные президентские выборы. Об этом объявил действующий глава государства Касым Жомарт Токаев, чьи президентские полномочия, кстати, истекают только в 2024 году. Токаев, который намерен выставить свою кандидатуру, предложил увеличить срок президентского правления с 5 до 7 лет, но разрешать избираться не более одного раза. В будущем году в Казахстане пройдут выборы в Меджлис, Нижнюю палату парламента. Эти выборы тоже будут досрочными. Президент Казахстана также объявил амнистию осужденным по делам, связанным с беспорядками в Казахстане в январе этого года. Зачем это все Токаеву понадобилось? Шаг ли это в сторону демократии? Казахстана или это возрождение авторитаризма? Я задал этот вопрос обозревателю корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа» Мирхату Шерибжану.
Начнем с амнистии. Это вот тут главный, ключевой момент. Амнистия не только для тех, кто был задержан, причем не только задержан, избит, измучен. И причем надо учесть, что Генеральная прокуратура еще и призналась в том, что она расследует дела по пыткам тех, кто был задержан во время этих событий и после. То есть амнистия и для полицейских, и для силовиков, которые сейчас обвиняются в издевательствах и пытках. Причем пытки включают в себя. Как минимум 25 человек были допрошены с использованием горячего утюга. Заявление Токаева можно назвать продолжением традиции или преемственность поколений. То есть объявляя, с одной стороны, о том, что Токаев создает новый Казахстан, причем фишкой в создании этого нового Казахстана является то, что его предшественник Назарбаев полностью вынесен за рамки политической арены в Казахстане. И вот на фоне этого, кажется, с одной стороны, все, назарбаевская эпоха прошла, его методы проходят, строится новый Казахстан, об этом было объявлено, даже сравнивалась эта реформа, так называемая, с реформами вот теперь уже покойного Михаила Горбачева. И тут вдруг неожиданно амнистия, с одной стороны, как бы успокаивающая всех, те, кто требует расследований. А с другой стороны, ведь в Казахстане практически только один или два раза выборы были вовремя. Они все время были или досрочно, или через референдум там как-то решать во время Назарбаева. То это чисто назарбаевское такое лекало, из которого Токаев, как мы видим, не выходит. Это одно. Второе и самое важное, то, что он говорит, что мы предлагаем количество, значит, президентских сроков сократить до одного, но увеличить срок до семи, как это в соседнем Кыргызстане. Но это он говорит как бы о будущем. А сейчас, вот президентские выборы на 5 лет, они пройдут сейчас как бы по-старому. То есть есть все основания полагать, что будет что-то похожее на обнуление. То есть через 5 лет будет предложено 7-летний теперь уже срок. И вот как российский президент Путин сделал вот этот шажок, очень интересный, обнулил, все это поменялось. И я так думаю, что здесь прочитывается, что Токаев намерен оставаться у власти 12 лет. То есть примерно так до 80. И я еще не удивлюсь, что после этой амнистии родственники Назарбаева, те, которые сидят под следствием, и его ближайшие соратники тоже могут быть амнистированы. А почему нет? Хотя он, конечно, заявил, что амнистия коснется только тех, кто совершил какие-то правонарушения, не связанные с изменой родине. Да? Вот такое. Там, по-моему, Карим Масимов, соратник Назарбаева, бывший руководитель КНБ, вместе с тремя своими бывшими подчиненными, сейчас сидит в тюрьме под следствием по обвинению в измене родине.
А парламентские выборы зачем тогда понадобились Токаеву?
Ну, это то же самое. Ведь сейчас не только назарбаевский олигархат подминается под Токаева. Создаются фонды новые. Вот мы помним, сколько было фондов при Назарбаеве, которые полностью обеспечили финансовый весь этот клан в течение 30 лет. А теперь все это плавно будет перетекать как бы в фонды, которые будут ассоциированы или инициированы Токаевым. Ну, для тех же, например, ну, скорее всего, целей. В то же время нужно ведь и парламент создать такой, который будет полностью подчиняться Токаеву. Токаев пытается создать новый Казахстан, который будет называться, скорее всего, Назарбаевстан 0.2. Но тут уже те же самые структуры просто будут работать на одного человека. Какие-то оппозиционные, карманные оппозиционные фигуры уже начали говорить, что они будут участвовать в выборах. Это Амиржан Косанов, который много лет был в оппозиции, но вот последние выборы в 2019-м, когда Токаев после номинального ухода Назарбаева как бы выиграл, на самом деле экзит-полы и многие другие наблюдатели показали, что на самом деле выиграл Косанов, но Косанов до объявления итога выборов объявил о своем проигрыше. Все поняли, что он был просто подставным. Вот такие люди, конечно, сейчас уже будут опять использоваться. Но на русский это будет «авозы ныне там». То есть это ничего не меняется. Новый Казахстан остается старым Казахстаном, только с новым Назарбаевым наперевес.
Объявление в Казахстане досрочных президентских и парламентских выборов и амнистию тем, кто был осужден по делам, связанным с беспорядками в Казахстане в январе этого года, мы обсуждали с политическим обозревателем Мирхатом Шерибжаном. Министр юстиции Грузии Рати Бригадзе сообщил, что в ближайшие дни министерство обратится к Государственному центру экспертизы с просьбой о проведении комплексной судебно-медицинской экспертизы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. А адвокаты Саакашвили ссылаются на ментальные проблемы, возникшие у их подзащитного, и именно на этой основе добиваются его перевода из заключения в зарубежную клинику. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
Дело в том, что Департамент исполнения наказаний, пенитенциарная система и медицинские службы при тюрьмах входят в систему Минюста. Поэтому именно министр юстиции чаще всех других и комментирует все, что связано с экс-президентом Саакашвили. Сейчас бывший глава государства находится в VIP-зоне элитной тбилисской клиники «Вивамеди». Его перевели в клинику несколько месяцев назад, в преддверии судьбоносного для Грузии заседания Еврокомиссии о предоставлении кавказской стране статуса кандидата в члены ЕС. Сейчас выясняется, что с мая текущего года Михаил Саакашвили находится в клинике, то есть вне тюремной камеры, без официального заключения судебно-медицинской комиссии. Власти не назначали такую экспертизу, явно опасаясь, что по ее итогам Саакашвили придется перевести обратно из клиники в Руставскую тюрьму. А это им невыгодно, по политическим соображениям, из-за легко прогнозируемой реакции оппозиции, в том числе партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» и западных партнеров. Но в последнее время группа адвокатов президента Саакашвили усиленно требует отсрочки исполнения наказания и перевода их подзащитного в европейскую либо украинскую клинику определенного профиля. При этом они ссылаются на то, что в результате перенесенных стрессов, насилия со стороны сотрудников тюремной администрации, а также глубочайшей депрессии, у Михаила Саакашвили стали проявляться тяжелые ментальные проблемы. По приглашению семьи и адвокатов на днях Михаила Саакашвили осмотрела группа авторитетных психиатров, в том числе известный американский специалист по ментальному здоровью Эрик Дэвид Голдсмит. По словам адвоката Шалвы Хачапуридзе, господин Голдсмит пользуется в западных медицинских кругах огромным авторитетом Его заключение станет определяющим в ходе заседания в Тбилисском городском суде, где будет рассматриваться ходатайство о переводе Саакашвили в зарубежную клинику для ментально больных. По всей видимости, именно в ответ на эту инициативу адвокатов власти решили назначить государственную судебно-психиатрическую экспертизу с тем, чтобы либо поддержать, либо отвергнуть ходатайство адвокатов об отсрочке отбытия наказания осужденным Саакашвили. Но не опасается ли бывший глава государства потери авторитета и реноме в случае, если он выйдет из тюрьмы с негативным диагнозом об его ментальном здоровье, и как в этом случае сложится его политическое будущее в Грузии либо в Украине? На этот вопрос «Радио Свобода» ответил профессор Тбилисского института общественных дел Торнике Шарашенидзе.
Самое главное для него выйти на свободу. А если даже, там, скажем так, ему поставят очень неприятный диагноз, я думаю, что все равно он не потеряет своих сторонников в Грузии, потому что его сторонники отличаются, скажем так, фанатичной преданностью к своему лидеру. Так что, скорее всего, сейчас его не очень волнует. Главное сейчас для него выйти на свободу.
Заявил господин Шарашенидзе. Михаил Саакашвили приговорен к 6 годам тюремного заключения по обвинению в организации избиения спецназом МВД оппозиционного депутата и бизнесмена Валерия Гелашвили, грубо оскорбившего в одном из газетных интервью его жену, первую леди Грузии Сандру Руловс. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете «Время свободы». Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил на прошлой неделе, что правительство спишет выпускникам высших учебных заведений часть задолженности по кредитам на образование. Для 20 миллионов американцев это означает полное списание долга. Критики президента говорят, что это лишь отсрочка, а не решение проблемы. Недовольны и те, кто честно полностью погасил взятый на образование кредит. С подробностями из Вашингтона Владимир Абаринов.
Обещание простить выпускникам колледжей их долги было одним из главных пунктов предвыборной программы демократов на последних президентских выборах. В результате значительное большинство американцев с высшим образованием и студентов проголосовало за Джо Байдена. Так что он теперь не прощает, а отдает долг своим молодым избирателям. Высшее образование в Америке стоит огромных денег, и федеральное правительство приходит на помощь студентам. Те из них, чьи родители не в состоянии оплачивать обучение, могут получить федеральный заем под низкий процент. Но каким бы низким он ни был, деньги нужно отдавать. Этот долг американцы выплачивают десятилетиями. В настоящее время должниками правительства являются 43 миллиона американцев с высшим образованием. Сумма их общей задолженности – 1 триллион 750 миллиардов долларов. Каждую секунду она увеличивается на 3 тысячи долларов. Это проблема уже не отдельного должника, а всей экономики страны. Президент Байден. Образование – это билет в лучшую жизнь. Но со временем этот билет стал слишком дорогим для слишком многих американцев. Целое поколение теперь обременено непосильным долгом в обмен на, по крайней мере, попытку получить высшее образование. Бремя это настолько тяжелое, что даже если вы закончите учебу, у вас может не быть доступа к жизни среднего класса, которую когда-то давала степень бакалавра. План Байдена предусматривает списание 10 тысяч долларов заемщику с доходом до 125 тысяч в год и 20 тысяч малообеспеченным выпускникам. Кроме того, администрация Байдена продлит до конца года отсрочку выплаты студенческих кредитов, введенную в связи с пандемией ковида. Разумеется, льгота не касается тех, кто брал студенческий заем в частном банке. Обидно и тем, кто уже погасил свой кредит или не брал его вовсе. Президент уже попрощался с журналистами, когда его настиг вопрос на эту тему. Господин президент, справедливо ли это по отношению к тем, кто заплатил свой студенческий долг или решил не брать заем? А справедливо, когда люди, которые не владеют многомиллиардным бизнесом, видят, как один из этих парней дает им всем налоговые льготы? Это справедливо, как вы думаете? Несправедливость – один из главных аргументов республиканцев, сознающих, что решение Байдена – сильный ход за 2 месяца до выборов в Конгресс. Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл выразился так: «Студенческий долговой социализм – это пощечина каждой семье, которая жертвовала, чтобы скопить на колледж, каждому выпускнику, который оплатил свой долг, каждому рабочему, который выбрал другой путь, чтобы не оставаться в долгу». Вице-президент Камала Харрис отвечает критикам. Многие из тех, кто критикует то, что мы правильно сделали, выполнили взятое на себя обязательство списать долги по студенческим кредитам, это те же самые люди, которые голосовали за снижение налогов для самых богатых американцев. А если мы посмотрим, кто извлекает выгоду из этого, то мы увидим, что 90% людей, чей долг будет списан, зарабатывает меньше 75 тысяч долларов в год. И этот долг был причиной того, что они не могут создать семью, купить дом, осуществить свое стремление к американской мечте. Еще один довод против списания студенческих долгов. Бывший губернатор штата Нью-Джерси, республиканец Крис Кристи. Американцы не дураки. Да, в политике раздача денег всегда хорошая вещь. Но вот что они понимают. Это никак не влияет на контроль стоимости обучения в колледже. Причина, по которой люди все больше залезают в долги, заключается в том, что колледж дорожает. И когда вы раздаете деньги, это не делает колледж дешевле. Это делает его еще дороже. По мнению некоторых экспертов, списание такой значительной суммы долга высвободит сотни миллиардов долларов, которые будут потрачены на потребительском рынке и подстегнут инфляцию. Обозреватель Wall Street Journal Кимберли Стрессел. Я считаю это по-настоящему безумной политикой. Они только что приняли закон о снижении инфляции. По их словам, это была победа. Но есть очень серьезные опасения, что списание студенческого долга приведет к еще большему увеличению стоимости обучения, ускорению инфляции. Это не те новости, какие любой демократ хотел бы получить накануне промежуточных выборов. И поэтому я нахожу это очень сомнительным с политической точки зрения. Списание студенческих долгов – разовая акция. Она не распространяется на будущих выпускников. И это ее главный недостаток. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте Радио Свобода и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».